года.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 24 января, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Жертвами крушения пассажирского поезда в Черногории стали 39 человек, более 130 ранены. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров отверг обвинения в незаконном отборе российского газа. Российские спецслужбы усилили охрану энергетических коммуникаций на Северном Кавказе после серии взрывов. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. Вчера жертвами крушения поезда стали по меньшей мере 39 человек. Более 130 были ранены, половина из них – дети. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находилось около 300 человек. На юго-востоке Москвы полностью восстановлено теплоснабжение 30 зданий, оставшихся накануне без тепла в результате аварии в системе коммуникаций. Устранены все последствия повреждения теплотрассы и в подмосковном Подольске, где в понедельник без теплоснабжения оказались около 12 тысяч человек. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров отверг обвинения в незаконном отборе российского газа. Признав, что на Украине из-за холодов потребление газа увеличилось, Яхонуров, однако, утверждал, что Киев выполняет все обязательства по транзиту российского газа в Европу. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов. Российские и зарубежные информационные агентства сообщают, что «Нафтогаз Украины» неофициально подтвердил сверхплановый отбор российского газа. Агентства ссылаются на слова представителя компании, не называя его имени. Российские спецслужбы усилили охрану энергетических коммуникаций на Северном Кавказе после серии взрывов. Продолжаются восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию. В ночь на воскресенье в результате подрыва газопровода в Северной Осетии и опор линии электропередач в Карачаево-Черкесии поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. Сейчас Грузия получает топливо из Азербайджана, а электричество из Турции. Грузинские власти обвинили в диверсиях Москву, говорит госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
На территории России новозеландского следа там быть не может, и из Конго тоже. Это на территории России взорваны одновременно три главных энергетических артерии, которые идут в Грузию. С интервалом в 20 минут. А как вы думаете, какой след мы там должны искать?
Заявил Георгий Хаиндрава в интервью «Радио Свобода». Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В воскресенье телеканал «Россия» показал оперативную видеозапись ФСБ. На ней британские дипломаты якобы связываются через тайник со своим агентом, гражданином России. По данным ФСБ, от посольства Великобритании поступали средства для 12 неправительственных организаций, в том числе и для московской хельсинской группы. Председатель хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила, что скандал организован, чтобы оказать давление на российских правозащитников.
Это будет продолжаться и дальше, потому что, насколько я понимаю, идея такая – подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества, наиболее такой активной, наиболее независимой части третьего сектора и гражданского общества в России. Что касается самого документа, показанного по второму каналу, это какая-то фальшивка. Московская хельсинская группа имеет два гранта, имела от посольства Великобритании, но я проверила, оба гранта подписаны не до. Я выясню, я потребую, чтобы мне представили этот документ, потребую извинения и опровержения.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева.
«Радио Свобода. Новости».
Вашингтон считает необходимым передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Госсекретарь США Кондолиза Райс в очередной раз подчеркнула, что время переговоров закончилось. Представитель Ирана выступил с угрозой возобновить обогащение урана на промышленной основе, если вопрос об иранской ядерной программе будет передан в Совет безопасности. В Москву сегодня прибывает представитель Ирана на переговорах с ЕС Али Лариджани. Накануне он заявил, что Тегеран рассматривает предложение о России России об обогащении урана на ее территории для иранской атомной энергетики. В палестинской автономии завершилась избирательная кампания. Выборы в парламент состоятся в среду. Будут приняты самые жесткие меры безопасности, обещают власти палестинской автономии.
Есть такие группировки, они хотят сорвать выборы. Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком. Мы никому не позволим саботировать выборы.
Говорил лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Основная борьба на выборах развернется между правящей партией Фатх и радикальной группировкой Хамас.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Ожидается, что на сегодняшнем заседании выступят свидетели и начнут давать показания главные обвиняемые. Вчера был назначен новый председатель суда после того, как прежний подал в отставку в связи с критикой в прессе, обвинившей его в утрате контроля за процессом. Эмир Кувейта шейх Саад аль-Абдалла ас-Сабах намерен отречься от престола по решению правящей семьи, сообщают информационные агентства. Две недели назад, после смерти шейха Джабира аль-Ахмеда ас-Сабаха, новым эмиром был провозглашен наследный принц Саад, однако он серьезно болен и до сих пор не мог принять присягу. После того, как шейх подпишет отречение от престола, новым эмиром Кувейта станет премьер-министр и фактический правитель Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. Напомню основные новости к этому часу. Жертвами крушения пассажирского поезда в Черногории стали 39 человек, более 130 ранены. Премьер-министр Украины Юрий Яхануров отверг обвинение в незаконном отборе российского газа.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
Теперь коротко о погоде. Синоптики отмечают, что практически целую неделю отрицательная аномалия температуры составляла в Москве 18-20 градусов. Такого в истории регулярных метеонаблюдений в столице еще не было. Впервые за 126 лет в течение 4 суток подряд столбик термометра опускался ниже 25 градусов мороза, так что жители средней полосы Европейской России пережили самые суровые по продолжительности морозы. И вот, наконец-то, стужа начинает отступать. Атлантический циклон проведет уверенное наступление на север и северо-запад европейской территории России, вызывая снег и сбивая крепкие морозы. В средней полосе 20 градусным морозом удастся продержаться еще только сутки, прогнозируют синоптики. В Санкт-Петербурге снег, местами метель, днем температура 5 градусов мороза, в Москве переменная облачность около 15 ниже нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Возможность лечения Слободана Милошевича в Москве. Британские шпионы и российские правозащитники. Вручение российской независимой премии «Триумф».
И теперь мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира, связанная с заявлением ФСБ о том, что британские дипломаты, некоторые из них, обвиняются в шпионаже, по крайней мере, подозреваются в нем. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу России?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 9 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. В Гааге в понедельник возобновился процесс Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии по делу экс-президента страны Слободана Милошевича. Вопреки ожиданиям, суд пока не дает ответа на вопрос об отправке обвиняемого на временное лечение в Россию. Из Голландии передает наш корреспондент Софья Корниенко.
Слушания Международного трибунала по бывшей Югославии по делу Милошевича должны были продолжиться неделю назад, после пятинедельных рождественских каникул. Однако перерыв был продлен до 6 недель, так как именно такой срок потребовался обвиняемому для восстановления после болезни. Процесс над бывшим югославским президентом начался еще в феврале 2002 года и с тех пор неоднократно прерывался в связи с жалобами Милошевича на самочувствие. Милошевич, обвиняемый в геноциде, военных преступлениях, преступлениях и преступлениях против человечности в ходе конфликтов в Боснии, Хорватии и Косово в 90-х годах, страдает высоким артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ожидалось, что уже в первый день после возобновления слушаний суд примет решение по повторному запросу Милошевича отправить его на лечение в Москву, в научный центр сердечно-сосудистой хирургии при Российской академии медицинских наук. 18 января российская сторона заявила, что берет на себя ответственность за безопасность Милошевича и соблюдение правил, которые могут быть установлены трибуналом на время его лечения в Москве. Однако в понедельник никакого официального ответа суда не последовало. По заявлениям аналитиков, подобный ответ вряд ли прозвучит в ходе судебного заседания, а скорее всего будет предоставлен в письменной форме. Гаага уже один раз отказала Милошевичу во временном освобождении для лечения в России, где проживают жена и сын экс-президента. 13 декабря прошлого года трибунал упрекнул Милошевича за постоянное растягивание процесса, а также постановил в целях экономии времени не разделять слушания по Косово и Боснии и Хорватии. На этой неделе слушание по делу Милошевича продолжится с 9 до 14 часов во вторник и в то же время в среду. Слушания будут посвящены выступлениям свидетелей защиты. В понедельник в качестве такого свидетеля выступал отставной полковник югославской армии Милан Катура, служивший в Косово. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наталья, главная тема обсуждения утреннего эфира – это шпионский скандал между Россией и Великобританией. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Да, я бы тоже так сказала, что мы всегда говорим «одна из главных», но, наверное, сегодня это главенствующая тема в российских СМИ. Кругом одни шпионы, голос за камнем, камень-шпион, камень с начинкой в огород правозащитников, шпионский роман и так далее. Вот таковы заголовки в сегодняшней прессе. Итак, «Коммерсант» публикует на эту тему подробную статью. Он напоминает, что причиной международного скандала стал показанный в воскресный прайм-тайм на телеканале «Россия» фильм Аркадия Мамонтова «Шпионы». Основой картины являлась оперативная съемка ФСБ, сопровождаемая комментариями журналиста Мамонтова. По ходу действия он разоблачал 4 сотрудников британской разведки, работающих в посольстве Великобритании в Москве. Как рассказывал Мамонтов, они связывались с неким завербованным ими российским гражданином при помощи камня, лежавшего в одном из московских скверов. На поверку этот камень оказался хитроумным электронным прибором. Об этом подробно вчера рассказали телеканалы. Автор фильма назвал в эфире имена всех 4 британцев-шпионов. Ими оказались секретари-архивисты посольства Кристофер Пирт и Эндрю Флеминг, помощник официального представителя британской разведки в России Пол Кронтон и второй секретарь посольства в Москве Марк Доу. Имя завербованного ими россиянина, уже пойманного ФСБ, господин Мамонтов решил не называть. Вообще-то, как подчеркивает издание «Коммерсант», в это воскресенье фильм на канале «Россия» вовсе не планировали. По данным «Коммерсанта», изначально в это время хотели показать фильм того же Мамонтова, но назывался он «Гражданство. Часть вторая» и рассказывал о трудностях получения российского гражданства нашими бывшими соотечественниками. Но затем планы канала изменились. Руководство России вчера воздержалось от официальных заявлений, объясняющих причины неожиданного появления шпиона в эфире. Очевидно, что фильм с таким громким разоблачением британской разведки не мог появиться в эфире госканала без согласования с руководством ВГТРК, в частности, с ее гендиректором Олегом Добродеевым. Такие решения традиционно санкционирует именно он, отмечает «Коммерсант». Тем не менее, тема шпионажа несколько выходит за рамки сенсационного эксклюзива в его традиционном понимании. Объявление иностранных дипломатов шпионами в эфире государственного телеканала – беспрецедентный случай в мировой практике. Обычно в этом случае раскрытие шпиона контрразведка никогда не передает информацию о нем в СМИ. Ему по дипломатическим каналам предлагается покинуть страну. Кроме того, когда дело доходит до разоблачения шпионов, спецслужбы четко следуют принципу паритета. На высылку британского разведчика из России Лондон должен ответить высылкой российского разведчика. Вот так об этом пишет «Коммерсант». Министерство иностранных дел Великобритании обвинение в причастности сотрудников посольства к шпионской деятельности опровергло, а правозащитники связывают разгоревшийся скандал с началом массированной кампании против неправительственных организаций. Так об этой теме пишет независимая газета. Однако в ФСБ настаивают на том, что сотрудники дипмиссии Соединенного Королевства ведут в России разведывательную деятельность. Мы поймали их за руку на агентурной связи и на том, что идет финансирование ряда неправительственных организаций, заявил вчера журналистам один из руководителей ФСБ Сергей Игнатченко. Под агентурной связью британских дипломатов Сергей Игнатченко, судя по всему, имел в виду неназванного российского гражданина, передававшего, собственно говоря, эту информацию. Я предлагаю тему продолжить через полчаса и вновь обратиться к комментариям российских газет на эту тему.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с главной темой сегодняшних российских газет. Хочу отметить, что же стоит за этим скандалом в версии, тема передачи «Грани времени», фрагмент которой вы также услышите через 5 минут. Ну а сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Черногории в результате железнодорожной аварии погибли 39 человек. «Газпром» вновь обвиняет Украину в незаконном отборе газа. Глава МАГАТЭ отверг просьбу США и Евросоюза представить на экстренном заседании 2 февраля исчерпывающий доклад по Ирану. Израиль на 3 дня прекращает антитеррористические операции на палестинских территориях в преддверии парламентских выборов в автономии. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Темы. Нижний Новгород. Новые проблемы партии «Родина». Арест Андрея Клементьева. Почему в Курске не допускаются к выборам народную волю? Интервью с Александром Рудским. Елена Лукьянова не будет единым кандидатом от оппозиции, но на довыборах в Москве. Политическая жизнь Горного Алтая, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Оренбургской областей ведет передачу Михаил Соколов. Время политики на волнах Радио Свобода сегодня в 10:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16, и как обычно в это время на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начинаем мы его с тенниса. На открытом чемпионате Австралии, первом в году турнире серии «Большого шлема», определился первый полуфиналист. Им стал аргентинец Давид Налбандян. Посеянный под 4-м номером теннисист в четвертьфинальном матче нанес сегодня поражение французу Фабрису Сантаро 7-5, 6-0, 6-0. Буквально в эти минуты начинается еще один четвертьфинальный матч в женском одиночестве. В одиночном разряде, в котором встречаются две российские теннисистки Мария Шарапова и Надежда Петрова, соответственно, 4-я и 6-я ракетки турнира. Кроме того, в сегодняшней программе Australian Open еще 2 четвертьфинальных поединка. Первая ракетка соревнований, американка Линдси Дэвенпорт, сыграет с 7-й сеянной теннисисткой Жюстин Анен Арден из Бельгии, а у мужчин хорват Иван Любичич, посеянный под 7-м номером, проведет встречу с Маркосом Багдатисом из Кипра. Напомню, Кипериот в предыдущем раунде выбил из розыгрыша вторую ракетку турнира американца Энди Родика. Напомню, что вчера в четвертьфинал вышел российский теннисист Николай Давыденко. Посеянный под 5-м номером россиянин выиграл у словака Доминика Хорбаты. Свои матчи выиграли также Роджер Федерер из Швейцарии, победивший немца Томми Хааса, француз Себастьян Грожжан, выигравший у своего соотечественника Поля Анри Матье, и немецкий теннисист Николас Кифер, который выиграл у аргентинца Хуана Игнасия Чела. А у женщин вчера Ким Клейстерс из Бельгии победила итальянку Франческу Скиавоне, Амели Морисмо из Франции выиграла у Николь Вайдишевой из Чехии, Мартина Хингис из Швейцарии победила Саманту Стосур из Австралии, а россиянка Анастасия Мыскина уступила швейцарской теннисистке Пати Шнидер. Далее о футболе. В Египте продолжается розыгрыш футбольного Кубка Африки. Вчера в Порт-Саиде вступили в борьбу команды группы Д. Сборная Нигерии нанесла поражение команде Ганы со счетом 1-0, сборная Сенегала выиграла у Зимбабве со счетом 2-0. Во вторник прошли и два товарищеских матча. Сборные США и Канады сыграли в ничью 0-0. С таким же счетом завершилась встреча между командами Иордании и Швеции. Вчера же был сыгран последний матч очередного тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Вест Хэм выиграл у Фулхэма со счетом 2-1. Продолжаются матчи чемпионата национальной хоккейной лиги. Вот некоторые сегодняшние результаты. Вашингтон-Бостон 2-3, Каролина-Монреаль 7-3, Филадельфия-Питтсбург 4-2, Детройт-Нэшвилл 2-3 и Оттава Торонто 4-3. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина состоялась торжественная церемония вручения российской независимой премии высших достижений литературы и искусства «Триумф». Продолжая тему, Марина Тимашева.
Имена лауреатов премии становятся известны заранее. В этом году ими стали Марк Захаров, Михаил Плетнев, Олег Чухонцев, Петр Тодоровский и Олег Целков. Еще 20 премий ценой подешевле вручаются молодежи. Церемония всегда проходит в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и отличается строгостью. Никаких шоу и концертных номеров. Игорь Шабдрасулов зачитывает приветственную телеграмму Бориса Березовского, основателя фонда, и премии. Кстати, в тот же день, что проходило награждение, Бориса Березовского поздравляли с 60-летием. Далее один из членов высокого жюри произносит небольшую речь о том или ином лауреате, после чего несколько ответных слов говорит триумфатор. На этот раз, правда, было веселее обычного. Сперва я прочитала в буклете про Олега Чухонцева. Поэт широкого диапазона с ярким идио-стилем. Затем Марк Захаров, перепутав даты, сказал, что всегда будет помнить 27 января как самый счастливый день в жизни. А Олег Целков умудрился ошибиться в названии премии и трижды повторил «премия «Престиж». Самых бурных аплодисментов заслужили Петр Тодоровский и Олег Чухонцев. На мой вопрос, что признают триумфом в своей жизни, сам Петр Тодоровский, он ответил.
Во-первых, я остался жив после войны. Я не учился режиссуре, но мой первый фильм получил в Венеции награду, это тоже для меня был триумф. Я был номинирован на премию «Оскар», ну и вот сейчас одна из самых, наверное, дорогих и самых настоящих наград, потому что меня ее решили вручить коллеги, замечательные, выдающиеся мастера нашей культуры и многие просто лица, которых я люблю и уважаю.
Теперь я обращаюсь с вопросом к Олегу Чухонцеву. Ваша реакция на премию «Триумф», потому что поэт... И триумф – это не совершенно однорядовые слова.
Да все условно. С одной стороны, живем так скучно, так мало праздника. И чем больше в стихах, в жизни, вот какой-то такой игры сверх нормативов, то это приятно, особенно если это умеют делать, и красиво. С другой стороны, когда есть ощущение, что ты не один, потому что все равно все одиночки, и вдруг иногда ты можешь быть выдернут из этой ситуации, это замечательно.
Никто ни в частной беседе, ни со сцены не говорил о денежном содержании премии, а оно, между прочим, составляет 50 тысяч долларов США. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Британские шпионы и российские правозащитники. Что и кто стоит за скандальным воскресным телесюжетом Аркадия Мамонтова на канале «Россия»? Ответы на эти вопросы искали в программе «Грани времени» ее ведущий Владимир Карамурца и Нина Таганкина, исполнительный директор Московской хельсинской группы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Сотрудничал ли и сотрудничает ли Московская хельсинская группа вот с Марком Доу, обвиненным вчера в телесюжете в шпионаже?
Да, сотрудничает. И это сотрудничество происходит в рамках фонда глобальных возможностей при МИДе Великобритании, через который мы получили финансирование одного из наших проектов, который выполнялся в Московской хельсинской группе в период с 3 апреля 2004 года и по 3 апреля 2005 года. Вот в этот период Марк Доу, являясь координатором фонда, в его должностные как бы функциональные обязанности сотрудника по сотрудника МИД Великобритании входили еще и полномочия координатора. Он осуществлял коммуникации с теми неправительственными организациями, которые получали финансирование на проектную деятельность неправительственных организаций.
Один из членов Московской хельсинской группы, Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права человека, был возмущен увиденным по российскому телеканалу.
Некто похожий на Марка Доу, второй секретарь посольства Великобритании, брал какой-то камень, переносил. В этом камне якобы спрятано какое-то устройство, которое записывает, а потом передает шпионскую информацию. Я знаю Марка Доу сам лично, я знаю, что он действительно отвечает за связь с общественными организациями. Я обращался за грантом туда, в посольство Великобритании. Мне его, правда, не дали. Если понимать под изменой Родины, измены государству российскому, которое стоит Кремль и строит Путин, в этом смысле нас это не оскорбляет. Меня, в всяком случае, не оскорбляет. Да, я не поддерживаю политику Кремля, не поддерживаю политику Путина. Здесь создали видеоряд, что вот есть шпионы, а вот Московская хельсинская группа взаимодействует с этими шпионами. Значит, таким образом, хельсинская группа – это тоже шпионы.
Один из членов Московской хельсинской группы Валерий Абрамкин, руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия, напоминает о том, что правозащитникам не привыкать к обвинениям в шпионаже.
Я мог бы напомнить, может быть, слушатели сейчас и не помнят этого, как член Московской хельсинской группы Анатолий Шаранский был привлечен к ответственности за шпионаж. Впоследствии Анатолий стал Натаном Шаранским и министром Израиля и принимался высшим российским руководством не однажды. Даже как-то странно было бы сейчас себе представить, что, так сказать, бывшие советские руководители тоже, они же в тюрьме работали, принимали бы бывшего агенты, так получатели денег от иностранных разведок. Говорилось так про меня тоже.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский лишь посмеялся над надуманными страхами Кремля.
Ну, в шпионаже меня никогда не обвиняли, хотя это довольно было типичным. Довольно многие прошли через это. Так что в этом смысле ничего нового, но тут какой-то уж совсем смешной сюжет. С одной стороны, я думаю, это и технически невозможно, то, о чем они говорят. С другой стороны, правозащитники никогда в жизни не имели дела с ни с какими спецслужбами по очень простой причине. Ни тем, ни другим это не нужно. Спецслужбы от всех от нас шарахались всегда как от огня, потому как за нами-то следят. Поэтому ни одна спецслужба к нам близко не подходила никогда. Да и нам она была не нужна. У нас совершенно разные задачи были, совершенно разные дела. Они все делают тайно, тихо, а мы все делаем открыто и гласно. У нас нет ничего общего просто. Но то, что вышлют они там каких-то англичан, я только рад. Отсюда вышлют 4 российских шпионов из-под крыши российского посольства. И тут что-то много развелось.
Бывшего советского резидента в Англии Михаила Любимова не убедили доводы тележурналистов.
Вот эта привязка английской разведки к правозащитной деятельности несколько тут с натяжкой сделана. С натяжкой. В советские времена, да, и фонды Сахарова, и Солженицына, все разведка пыталась как-то поддержать против Советского Союза, советской власти. Но сейчас же другое время. Деньги, причем, эти совершенно легально переводятся. Что же касается вот привязки к правозащитникам, я с настороженностью отношусь к этому утверждению Мамонтова. Нельзя рассматривать фильм Мамонтова как официальную демонстрацию мнения МИДа России. Блэр и Путин – друзья. Путин в этом году быть во главе «восьмерки». То есть не самое лучшее выбрано время для того, чтобы демонстрировать враждебность Англии.
Правозащитник, вдова академика Сахарова Елена Боннер с иронией отнеслась к подозрениям спецслужб.
Да, это, по-моему, сюжет для детектива. Шпионский роман. Шпион возвратился с холода. Да? Это штрих к тому, чтобы доказать и нам, и Западу, и США, и Европарламенту, и всем, кто обеспокоен законом о некоммерческих организациях, что закон правильный и необходим. И эта вся история развязана именно для этого.
Член московской хельсинской группы, отец Глеб Якунин, усматривает в разгоревшемся дипломатическом скандале тайный заговор.
Очень грубая провокация. Все-таки, я думаю, это сознательно делалось грубо для того, чтобы максимально разозлить Запад. То, что направлено якобы по поводу нового закона о некоммерческих организациях, о правозащитниках, это все дымовая завеса. И, конечно, после вот таких безобразий очевидно, что под ударом стоит вообще поездка сюда, в Россию, в Петербург, к восьмерке должна быть летом. И, очевидно, окончательная цель – это сорвать вообще председательство Путина во главе восьмерки. Лично Путину, конечно, это крайне сейчас невыгодно. И такое подозрение, что, во-первых, очень топорная работа. Поэтому это все сознательно идет на предельное обострение.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению скандального воскресного телесюжета Аркадия Мамонтова на канале «Россия». Гостем ведущего была Нина Таганкина, исполнитель и директор московской хельсинской группы. Я напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», также связан с темой возможного шпионажа. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу России? Вот что пишет нам Татьяна. «Я не верю ни в какую угрозу от английского шпионажа. Для меня путинская власть представляет угрозу для России. Жизнь становится все тяжелее».
А я напоминаю тему, которую вы услышите в следующую получасовку. Прогноз развития сервисов мобильной связи в Европе до 2010 года. Медицина и нравственность.
В Москве 7 часов 29 минут. Я почитаю еще один пейджер, который только что пришел к нам на пейджер «Радио Свобода». «Шпионаж всегда осуществлялся с помощью предательства. Но имеет ли смысл шпионаж, если с помощью предательств был разрушен СССР ради обретения в одночасье миллиардных состояний? Потерявшие голосу по волосам не плачут», пишет нам Валя. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу для России?
Сегодняшняя тема программы «Время гостей», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени. Что делать тем, кто не верит ни власти, ни оппозиции? Гости. Галерист и политтехнолог Марат Гельман и член политсовета СПС Борис Немцов. Ведет передачу Михаил Соколов. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. Вчера жертвами крушения поезда стали по меньшей мере 39 человек. Более 130 были ранены, половина из них – дети. Премьер-министр Украины Юрий Яхануров отверг обвинение в незаконном отборе российского газа. Зампредседатель правления «Газпрома» Александр Медведев заявил вчера, что российский газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов. Российские спецслужбы усилили охрану энергетических коммуникаций на Северном Кавказе после серии взрывов. На днях в результате подрыва газопровода и линии электропередачи поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. Тбилиси обвинил в диверсии Москву. На юго-востоке Москвы полностью восстановлено теплоснабжение 30 зданий, оставшихся накануне без тепла в результате аварии в системе коммуникаций. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности сотрудников британского посольства в Москве. В Москву сегодня прибывает секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани. В центре переговоров предложение Москвы о переносе производства обогащенного урана для нужд иранской энергетики на российскую территорию. Этот шаг мог бы снизить обеспокоенность мирового сообщества иранской ядерной программой. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Министр обороны России Сергей Иванов заявил о возможности создания в регионе Каспийского моря объединенной силовой структуры. По его словам, в новую структуру могут войти 5 государств – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения.
А теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. 24 января, весняк. Временами выдавалась теплая погода. Федосеево тепло, на раннюю весну пошло. Если морозно, яровой посеешь поздно. Взламывая блокирующий атмосферный процесс в Северную Европу, прорывается атлантический циклон, отмечают синоптики. Его восточноевропейской миссии, помимо долгожданного ослабления морозов, станет причиной значительного ухудшения метеоусловий. Противоборство согретого гольфстримом воздуха с холодной стихией морозов приведет к значительным возмущениям в атмосфере и, как следствие, к усилению юго-западного ветра, снегопадам, метелям. Сегодня в Санкт-Петербурге снег, местами метель. Днем до 5 градусов мороза, в Москве переменная облачность около 15, ниже нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 33 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Министерство иностранных дел Великобритании категорически отвергло обвинения в шпионской деятельности, выдвинутые в адрес британских дипломатов в документальном фильме, показанном по российскому телевидению в минувшее воскресенье. Одновременно эксперты по вопросам деятельности спецслужб выражают сомнения в том, что методы, которым, как утверждаются в фильме, пользуются британские шпионы для передачи и получения информации, действительно применяются на практике. Рассказывает Наталья Голицына.
Традиционно британское правительство не комментирует работу разведки. Тем не менее, Foreign Office выступил с заявлением, в котором отрицаются какие-либо незаконные связи с российскими НПО. Проживающий в Англии бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки Олег Гордеевский знаком с методами работы российских спецслужб. Какие цели, по его мнению, преследовал показ по российскому телевидению программы о британском шпионаже?
Цель передачи была двоякая или троякая. Первое – просто показать кукиш англичанам, потому что англичане все время говорят о 30 и более чем 30 шпионах российских в Лондоне. Это слишком много, потому что в самой Москве там 2-3 английских разведчика, которые заявлены ФСБ, посещают здания МВД, ФСБ, службы внешней разведки и так далее. Вторая цель – это поддержать свой тезис о связи неправительственных организаций с разведками иностранных государств, о том, что они получают деньги от шпионских организаций. И поскольку законопроект о неправительственных организациях критикуется и в общественной позиции нужно было как-то поддержать, вот устроили этот спектакль. Ну, а третье, это просто поддержать уровень, так сказать, уважения и восхищения блистательными российскими чекистами. Вот поэтому и была сделана эта постановка по телевидению. Что касается техники этого камня, то техника, она, видимо, современная. Но современной техникой обладают и российские службы, и американские, и европейские. Англичане таким тайником, как камень в Москве, не пользуются. Они вообще сейчас тайниками в Москве не пользуются, потому что они знают из многих источников, что наружное наблюдение, слежка ФСБ настолько многочисленная и настолько опытная, что они знают буквально каждый камень. Какой камень где лежит. И поэтому использовать камень, это просто немыслимо с точки зрения нормальной оперативной логики и смысла.
Говорил бывший резидент КГБ в Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу России? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Он всем угрожает, любому государству, как и в экономике, так и в политике. Даже те мелочи, которые не охраняем. Не просто так же деньги платим за все секретные службы.
Мне кажется, нет. Военная промышленность не очень развивается. Застой в науке, застой в производстве. Что у нас воровать-то? Может быть, чтобы новости смотрели, для поддержания гордости, наверное. Чтобы у граждан сложилось впечатление, что мы впереди планеты всей, что у нас есть что воровать.
Мы же полностью открылись, тут шпионить ничего не остается. Какой-то ажиотаж. Вот мы живем так, вроде кому-то, может быть, завидно становится. А может, действительно есть что-то у нас такое, чего нет там у них, поэтому надо посмотреть. Может быть, что-то и есть.
Это выгодно, они хотят, чтобы думали, что мы еще кому-то интересны, что мы держава какая-то. А на самом деле нет. Но это же не страна, это же не государство. И тайн у нас нет. За деньги все уже давно куплено, мне так кажется.
Я думаю, конечно, есть. В области науки, наверное. В области оружия.
Все может быть.
На ваш взгляд, что могут украсть?
Землю. Нашу землю.
Я считаю, что все-таки потенциал военный, какой-то стратегический Россия сохраняет, поэтому он представляет интерес.
Я считаю, что утечка каких-то сведений важных для России есть. Прогресс идет вперед, и все равно есть какие-то вещи, о которых никто не знает, и их продают. Потому что все продается за деньги.
По-моему, бдительность никогда не повредит. Той же науки, тех же технологий.
В советское время я спокойнее была в отношении шпионов. Потому что мы не знали, нам ничего не рассказывали и не показывали. Даже потом стали говорить об этих шпионах. А сейчас я думаю, что если секреты есть, то они под хорошим замком, вряд ли их украдешь. Но я не имею никакого отношения к этим шпионам.
Конечно, существует. Все равно цель одна. Государственность стоит больших денег, и развал ее может вызвать какой-то отток этих денег. Короче, власть – то, что приносит деньги. Шпионаж, наверное, один из инструментов этого.
Наверное, да. Промышленный шпионаж всегда существовал. Если касается военной, то вряд ли.
От имени наших шпионов могу вам сказать. Мы никакой угрозы не представляем. Если серьезно, то бессмысленно входить в мировое сообщество и пытаться доказать, что все тебя ненавидят, все хотят с тобой шпионить. Ну, во-первых, надо спецслужбам оправдать свое существование, иначе возник вопрос, зачем они нужны. Также делают ВПК, если нет внешнего врага, он придумывается. Второе, установка на патриотизм и государственную державность и прочие вещи требуют, чтобы державы были враги. Это нормально. Борьба с шпионами всегда сопровождает усиление роли государства.
Я-то откуда знаю про шпионов? Какие шпионы? Нет шпионов.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу России? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Как сообщила газета «Шанхай Дейли», компания Microsoft планирует инвестировать в китайскую экономику по 100 миллионов долларов ежегодно в течение 3 лет. Microsoft планирует развернуть в стране исследования в области интернета, мобильной связи и цифровых развлечений. Microsoft уже открыла в Пекине исследовательскую группу, которая насчитывает 800 сотрудников. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
В феврале подкомитет Конгресса Соединенных Штатов по правам человека проведет слушание, в результате которых может быть принят законодательный акт, запрещающий американским компаниям выполнять цензурные требования местных властей. Сегодня и Microsoft, и другие компании послушно выполняют требования китайских властей. Если запрет будет принят, американские компании, уже вложившие миллиарды долларов в экономику Китая, окажутся в трудном положении.
Новости коротко. Согласно исследованиям компании Jason & Partners, в декабре число абонентов сотовой связи в России выросло до 125 миллионов. Это соответствует уровню проникновения сервисов мобильной связи 85%. За весь 2005 год абонентская база в России выросла более чем на 50 миллионов. Это новый годовой рекорд роста абонентской базы. В 2004 году прирост числа абонентов составил 40 миллионов. Акции американской компании Google резко упали после сообщения об иске, предъявленном компанией со стороны Министерства юстиции Соединенных Штатов. Минюст потребовал предоставить данные из закрытых баз поисковой системы, чтобы использовать результаты запросов для проведения закона по защите детей от интернет-порнографии. После рекордной цены, превысившей 18 января $470 за акцию, цена упала до $399 20 января. Капитализация компании на момент падения составила $118 миллиардов. Компания Forrester Research опубликовала прогноз развития сервисов мобильной связи в Европе до 2010 года. Согласно прогнозу, 97% европейских пользователей сотовой связи к 2008 году будут иметь доступ в интернет с мобильных телефонов. Основным сервисом доступа в сеть в 2008 году останется мобильный интернет GPRS.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский и представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, возвращаемся к главной теме утреннего эфира. И, как выяснилось, сегодняшних российских газет скандале между Россией и Великобританией, шпионском скандале. Что думают об этом правозащитники российские? Есть ли это на страницах сегодняшних российских газет?
Они пишут, что они попросту шокированы заявлениями спецслужб о связи их со шпионами. Так это дело подчеркивает газета «Газета». Более того, правозащитники напрямую связывают разоблачение британских шпионов с недавним подписанием пресловутого закона о неправительственных организациях, заметно ограничивающего деятельность этих самых организаций. Я уверена, что здесь прямая связь, потому что уже в процессе подготовки этого закона началась лживая кампания в адрес правозащитных организаций, заявила председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Закон позволяет чиновников закрывать неправительственные организации без суда. Но для этого нас сначала надо дискредитировать, и клевета – лучший способ. Я занималась правозащитной деятельностью в советское время, говорит Алексеева, и сейчас у меня возникает стойкое ощущение дежавю, пишет газета. То, под каким углом этот шпионский скандал освещается, как он используется, в частности, представителями ФСБ, напрямую связано с законом об НПО, вторит Алексеева и руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин. Мы некоторых представителей государства раздражаем, и сомнительный факт причастности к нашему финансированию британской разведки они, естественно, пытаются использовать, чтобы нас дискредитировать. В правозащитном центре «Мемориал» газете рассказали, что в прошлом году тоже получали деньги в британском посольстве – $100 тысяч. Благодаря этому гранту мы смогли сделать доклад о возможном вооруженном конфликте в Ингушетии. В минувшем декабре полученные данные мы передали президенту Путину и главе республики Мурату Зязикову, рассказывает исполнительный директор «Мемориала» Татьяна Касаткина, пишет газета. Продолжая ее читать, ветераны спецслужб полагают, что в данной ситуации имело место совпадение интересов правозащитников и британской разведки, но это отнюдь не является поводом для обвинений тех самых правозащитников в умышленных действиях в интересах иностранных служб. Любой человек может помочь спецслужбам, например, уборщица. Иногда это даже более ценные кадры для спецслужб, чем правозащитники. Так заявил газете депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. По его словам, в тайне войне спецслужбы государства довольно часто используют общественные организации других государств, поскольку зачастую у них совпадают не только стратегические, но и тактические цели. Между тем, вчера стало известно, что свою деятельность в России сворачивает фонд Евразии. Евразия, который являлся одним из самых главных зарубежных грантодателей в России. Фонд был создан в 1993 году в США специально для содействия процессам становления демократии и рыночных отношений на территории бывшего Советского Союза. Одно из главных направлений финансирования фонда была независимая пресса. И хотя официальной причиной ухода американцев была названа передача программ фонда партнерской организации «Новая Евразия», зарегистрированной в России, специалисты не сомневаются, что в реальности это первое следствие принятия закона о некоммерческих организациях, странным образом совпавшее по времени со шпионским скандалом. Вот так сегодня об этом пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с главной темой сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сергей Иванов заявляет, что при определенных обстоятельствах Россия может выйти из договора об ограничении вооруженных сил в Европе. Эмир Кувейта намерен отречься от престола в связи с болезнью. Глава МАГАТЭ отверг просьбу США и Евросоюза представить на экстренном заседании 2 февраля исчерпывающий доклад по Ирану. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Газпром» и торговля акциями. Совместные предприятия Национальной компании атомной энергетики Казахстана и японских компаний. Объем экономики Германии. Темы экономического обзора.
Фондовый отдел Московской межбанковской валютной биржи, крупнейшая по объему торгов фондовая биржа России, открыл вчера торговлю акциями «Газпрома». 10 дней назад свободные торги этими акциями, в которых теперь могут принимать участие и зарубежные инвесторы, начала российская торговая система, вторая из крупнейших в России площадок торговли акциями компаний. Компания Trader Media East, одна из крупнейших на российском рынке рекламных изданий, где ее доля превышает 20%, приступила вчера к первичному размещению своих акций на лондонской фондовой бирже. В России компания выпускает в частности рекламные газеты «Из рук в руки», «Работа сегодня», журналы «Оптовик» и «Недвижимость». Ведущим акционером Trader Media East является голландский холдинг Trader Classified Media, выпускающий рекламные издания почти в 20 странах мира. Национальная компания атомной энергетики Казахстана подписала вчера соглашение о создании совместного предприятия с двумя японскими компаниями «Сумитима» и «Кансай Электрик», второй из электроэнергетических компаний Японии. Оно займется разработкой крупного уранового месторождения «Мынкудук» в южной части Казахстана. Начальный объем инвестиций – $100 миллионов. Доля «Казатомпром» в совместном предприятии составит 65%. Вся продукция СП низкообогащенный уран для атомных электростанций будет продаваться в Японию. Казахстан является четвертым в мире экспортером этого сырья. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и третьей в мире, увеличился в последнем квартале прошлого года на 0,4%, сообщило вчера Федеральное ведомство статистики. Это на треть меньше, чем в третьем квартале. В наступившем году темпы роста немецкой экономики, по прогнозам, могут составить примерно 1,5%.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на 24 января, составляет 28 рублей 5 копеек за доллар США, что на 24 копейки ниже вчерашнего курса, и 34 рубля 34 копейки за евро. Евро как раз повысило свой курс на 18 копеек. И на мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.23.
Ну а сейчас в Москве 7:49. На волнах Радио Свобода программа нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов.
На днях Верховный суд США 6-3 поддержал принятый в штате Орегон закон, разрешающий врачам оказывать помощь смертельно больным пациентам, которые хотят покончить с жизнью. Орегон – единственный из 50 американских штатов, где легализована эйтаназия или эвтаназия – легкая безболезненная смерть для неизлечимых пациентов. Закон называется «Умереть с достоинством». Он принят в Орегоне в 1997 году, после референдума, во время которого большинство населения одобрило эйтаназию. Она допускается в тех случаях, когда, по мнению двух врачей, больной неизлечим, ему осталось жить менее полугода, и он находится в здравом уме. 4 года назад закон штата Орегон попытался отменить тогдашний министр юстиции США Джон Ашкрофт. Его решение оспорила в суде группа врачей и больных. Один из них – Питер Расмессон, онколог из города Сайлем, штат Орегон. Когда я в молодости решил учиться на врача, мне и в голову не приходило, что я стану заниматься эвтаназией. Прошло много лет, прежде чем я представил себе больного, который хочет уйти из жизни, и он не сумасшедший. Раньше я думал, что такое желание – признак депрессии, и роль врача – не допустить самоубийства. That's a red flag for depression, and the role of the physician is to not let the patient have what he wants. Противники эвтаназии опасаются, что примеру Орегона могут последовать другие штаты. Но пока там происходит нечто противоположное. 44 штата ввели законы, запрещающие эвтаназию или, более того, приравнивающие ее к убийству. На основании такого закона в 1998 году врач из штата Мичиган Джек Кеворкиан получил тюремное заключение сроком от 10 до 25 лет. 77-летний доктор все еще находится в тюрьме за то, что помогал покончить с собой смертельно больным пациентам. Только в 2 штатах, в Калифорнии и Вермонте, намерены разработать предложение о легализации эвтаназии. И еще неизвестно, пройдут ли эти предложения. У одной женщины был инсульт в результате рака мозга. Ей предстояла мучительная смерть. По ее просьбе мы выписали ей препарат, который обеспечивал легкую смерть. В тот день, когда она его приняла, в больнице было человек 50, родственников и друзей. Один за другим они заходили в палату, чтобы проститься с больной. Это резкий контраст с теми смертями, которые я видел ранее. За 7 лет после принятия закона в штате Орегон правом на добровольную смерть с помощью врача воспользовались 208 неизлечимо больных. За это же время от тех же самых болезней в штате умерли 75 тысяч человек. Жизнь в конце пути. Ирма Томас. Королева блюза из Нового Орлеана. Она начинала официанткой, но карьера не задалась. Хозяин ресторана с треском уволил ее, потому как Ирма больше любила петь вместе с музыкантами, а народ за ее столиками оставался голодным. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. И еще одна инициатива другого штата, которую пока никто не оспорил в суде, хотя дело может дойти и до этого. Недавно власти штата Теннесси завели на интернете список людей, которые были признаны виновными в продаже или изготовлении метамфетамина. Имена может прочесть любой желающий. Не слишком ли сильное наказание? You have a sexual register for sexual predators. What's wrong with that? У нас есть точно такие же списки людей, совершивших сексуальные преступления. Сначала этим тоже возмущались, потом привыкли. То же самое и с наркоманами. Они делают метамфетамин. Из-за них люди погибают. Они разрушают человеческие жизни. They manufacture meth, they blow people up, they ruin lives. Дело в том, что в любой аптеке можно на законных основаниях купить все необходимые ингредиенты для изготовления метамфетамина. Его умудряются делать не только дома и, скажем, в гараже, но и в комнате мотеля, и даже в машине. Но фосфор, йод и другие элементы, которые при этом используют, создают взрывоопасную смесь. В результате несчастные случаи и десятки пострадавших ежегодно. Причем ожоги и травмы получают не только изготовители наркотика, но их соседи и вообще случайно оказавшиеся рядом люди. С другой стороны, представим себя на месте вот этой женщины, которая после курса лечения надеется вернуться к мужу и детям. Люди вроде меня пытаются вылечиться. Мы не грабители и не насильники. Но люди видят наши имена в позорном списке. Это вмешательство в нашу личную жизнь. Оно не помогает нам оставить позади стыдную часть нашей биографии. Как это сделать, если наши имена можно увидеть на интернете? Полицейские думают по-другому. Да, наркоманы и бывшие, и нынешние заслуживают нашего сочувствия. Да, у них есть гражданские права. Понятно, что они, как и все прочие люди, не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их личную жизнь. А кто посочувствует нормальным гражданам, не наркоманам? У них тоже есть гражданские права. Я не считаю, что человек, который делал метамфетамин, всегда будет этим заниматься. Но если такой человек поселился по соседству, это потенциальная опасность для вас и для вашей семьи. И я должен вам об этом сообщить. В этом состоит моя обязанность как полицейского. Как обычно, в таких спорных случаях в дело тут же вмешался Американский союз борьбы за гражданские права. Хэдди Вайнберг, глава его отделения в штате Теннесси, говорит, что союз намерен обратиться в суд. Хэдди считает, что список на интернете делает некоторых людей гражданами второго сорта. Человек, который уже отсидел свой срок в тюрьме, заслуживает права начать новую жизнь. Но теперь он чувствует себя так, как будто ему поставили клеймо на лоб. Всем его знакомым и коллегам доступен список людей, причастных к метамфетамину. На него показывают пальцем. Фактически его лишают шанса на нормальную жизнь. В штате Теннесси живут около 6 миллионов человек. Сегодня в списке людей, причастных к продаже или изготовлению метамфетамина, числятся 189 фамилий. Well, who's fooling who? 'Cause the things that they do are not our business anyway. Well, who's fooling who? Кэти Грайер. Не смейте покушаться на мою личную жизнь. Этот причудливый голос легко расслышать за шумом толпы и проходящих рядом поездов метро. В 2002 году Кэти Грайер получила звание лучшей певицы нью-йоркского сабвея. Это открыло ей двери в более солидные концертные залы. Не смейте покушаться на мою личную жизнь. Let me hear you say, wait a minute, can't you see, don't take away my privacy.
Это была программа нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу России. Вот некоторые ответы, которые пришли на пейджер «Радио Свобода». Патрушева надо давно гнать с компанией за то, что они не могут поймать Басаева. Вот они и стараются создать видимость работы, пишет нам Александр Иванович. Напичканная природными богатствами страна и нищий народ – это парадокс, в котором хочет разобраться цивилизованный мир. Шпионаж – это проблема для российского правительства, но не для народа. Мнение господина Кулешова из Москвы. Еще один пейджер. Деяние шпионажа – это нормальное сосуществование любых государств. Хуже, когда проводятся реформы по указке международных структур, направленных на разрушение суверенного государства с целью присвоения его богатых сырьевых ресурсов, считает Марина.
У нас впереди еще есть час. Я напомню телефоны пейджинга компаний, по которым вы можете продолжать присылать нам свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». А также я расскажу о том, что у нас будет в следующем часе программы. Темы: Джордж Буш и борьба с терроризмом, Александр Лукашенко и предстоящее заседание Высшего Государственного Совета Союза Союзного Государства, российские проблемы с точки зрения американских экспертов, а также вы узнаете, чем опасен птичий грипп.
Мы здании британского парламента плывет самый настоящий кит.
Выйти на след преступника, полиции помог мобильный телефон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии.
Президент Ибрагим Ругова скончался в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».